свободный формат.
Наш эфир продолжается в студии Татьяна Троянская, 13:07, и я приветствую нашего гостя. У нас Денис Коротков, журналист, расследователь портала Фонтанка.ру. Здрасте, Денис.
Здравствуйте, Татьяна.
Ну, вы человек, который уже в течение долгого времени занимается частными военными компаниями, и в частности, с вами уже ассоциируется слово «Вагнер», да, но не композитор «Вагнер», а именно вот эта вот частная военная компания, которая якобы сейчас в Сирии. Но вот вопрос к вам. Дело в том, что действительно вы давно пишете о «Вагнере», и вот как раз ракетно-бомбовый удар, который был нанесен в ночь 7 на 8 число, и по сообщениям Рейтер, там были убиты российские военные. Конечно же, Минобороны этого не признает. Так или иначе, это... информация выплыла наружу и, соответственно, стала широко обсуждаться. Но давайте начнем с самого начала. Когда вообще вы узнали о «Вагнере», о существовании этой военной компании?
Ну, существование именно это. Давайте определимся в терминах. Да, ну, уже это уже бренд ЧВК «Вагнера», частная военная компания «Вагнера». Конечно же, эта группа, это подразделение формирования не является частной военной компанией, поэтому, когда мы будем говорить, будем просто об этом
просто
помнить.
Вагнер.
Да. Вот услышали мы о «Вагнере», это было в начале, в 2014 году, где-то промелькнуло, что вроде бы на Донбассе действует славянский корпус. Мы тогда, значит, не поверили этой истории, потому что славянский корпус – это частная военная компания, которая пыталась работать в Сирии в 2013 году, но тогда же была ликвидирована, а ее командиры арестованы, впоследствии осуждены за наемничество. Поэтому мы, к своему стыду, несерьезно отнеслись к этой информации. Но когда уже в 2015 году какие-то сведения о действиях некой именно частной военной компании российского происхождения под Луганском, под Донецком стали множиться, да, стали уже нам пришлось присмотреться и попытаться получить более точную информацию. Тогда мы и узнали об этом формировании, которое действительно ЧВК «Вагнера» имеет некое отношение к славянскому корпусу, но только в том смысле, что там одни и те же люди. Да? Это совершенно разная история и по смыслу, и по тому, кто руководил, кто организовывал эти экспедиции. Но просто-напросто большинство, ну, значительная часть бойцов славянского корпуса оказалась потом в группе «Вагнера», включая и самого человека с позывным «Вагнер», которым, как мы уверенно считаем, является Дмитрий Валерий Щуткин, отставной офицер российского спецназа.
Давайте тогда вы предложили не называть это частной военной компанией. Почему? Что же такое «Вагнер»?
Ну, потому что частная военная компания в современном мире, с моей точки зрения, абсолютно нормальная, коммерческая, отчасти может где-то политическая история, да, но частная военная компания может быть инструментом зарабатывания денег для своих хозяев, может быть инструментом для решения неких вопросов политическим руководством определенных государств. Но они действуют все-таки в правовом поле с абсолютно определенным. Они известны, они понятны. И это история коммерческая. Да? Самые крупные барыши у частных военных компаний, безусловно, идут на контрактах с государством, государствами с различными. Но в то же время они прекрасно работают на частных подрядчиков, например, охрана всевозможных объектов там, газовой, нефтяной инфраструктуры там, на Ближнем Востоке, в Африке, охрана судов от пиратов. И это нормальная, полезная, хорошая работа. Да? Так, ну, а самые, конечно, крупные контракты – это с государствами, да, там, например, с Соединенными Штатами. Это прежде всего армейское снабжение, логистика, охрана различных объектов в зоне боевых действий, которые не находятся в районе непосредственного соприкосновения с противником, и там содержание пленных и заключенных, кстати говоря. Вот. И совершенно очевидна материальная заинтересованность, да, коммерческая собственников этих частных военных компаний в получении прибыли. Но... А если, ну, вот, а вот здесь мы и приходим, да, вот очень интересно, какую, какой коммерческий смысл для собственника, владельца там, вот этой частной компании или вот этой структуры мог быть в штурме Дебальцево или Донецкого аэропорта, да? Вот она абсолютно не очевидна. Мы видим некоторую коммерческую составляющую уже в Сирии, да, особенно в 2017 году. Но это уже к этому позднее, наверное, да. А еще основное отличие в способе действий, да. Что такое частная военная компания? Кто дает определение? Ну, вот 17 стран в 2008 году подписали документ Монтрё в Швейцарии. Он не является юридически обязывающим, но там эти страны крупнейшие, да, заявляют свою позицию о том, как они видят деятельность частных военных компаний в сегодняшнем мире. И в 2010 году крупнейшие частные военные компании, в том числе там существовавшие тогда еще Blackwater, да, ныне уже давно там переформированные в ряд других компаний, в том числе в Академии, подписали это. То есть это крупнейшие участники рынка, практически монополисты, которые сказали о том, что такое частная военная компания. Там много написано, в том числе там, о государстве агенте, о государстве происхождения, о государстве территориальной юрисдикции, где действуют эти формирования. Вот прописаны их ответственности и обязанности. Но самое главное, указано, что делают военные компании. Да, и главное что? Главный принцип частной охраны и военной компании – это всегда защита. Защита, оборона, обеспечение. Среди их... возможных вариантов их направления деятельности, да, что там указано, это как раз охрана объектов, там, обеспечение транспортной безопасности, логистика, инструктажи, содержание заключенных и пленных. Да. Нигде там нету, не указано штурмовые действия, захват территории и никаких активных действий. Основной принцип, минимальное, всегда, это всегда идет только на охрану, оборону, отражение агрессии и минимизация возможных потерь среди кого угодно.
Но по поводу коммерческой составляющей мы с вами не можем знать, поскольку есть же по некоторой информации за Вагнером стоит повар Пригожин. И вполне возможно, что коммерческая составляющая присутствует, во всяком случае, в истории Сирии.
В истории Сирии коммерческая составляющая присутствует несомненно, что некоторым образом сближает группу Вагнера с обычными, так сказать, да, с частными военными компаниями. Это действительно, мы говорим о договоре, который был заключен между обществом с ограниченной ответственностью Европолис и агентством, которое занимается нефтью и газом в Министерстве нефти и природных ресурсов Сирийской Арабской Республики, да, в Москве, в соответствии с каковым меморандумом. Общество с ограниченной ответственностью Европолис, зарегистрировано в Красногорске Московской области, брало на себя обязательство вести боевые действия по освобождению нефтяных полей, объектов газовой и нефтяной инфраструктуры в Сирийской республике от противников президента Асада, да, получает за это соответствующую оплату, а кроме всего этого 25% от цены от добытого продукта. Но здесь, опять-таки, мы не видим все равно большого сходства, потому что, скажите мне, пожалуйста, вот все говорят «Blackwater, Blackwater». Да, страшное дело. И, кстати говоря, совершили действительно ряд преступлений, в том числе против человечности, это всем признано. Но скажите мне, пожалуйста, сколько танков на вооружении на «Blackwater», да? Или каким количеством артиллерии там, свыше 100 миллиметров калибра располагает хоть одна частная военная компания в мире, да? Сколько
это суммарно... секретная информация? Это секретная информация?
Просто скажите, вот сколько суммарно частные военные компании мировые, каким количеством они обладают ракетных систем залпового огня?
Боже, не задавайте мне такие вопросы.
Так вот, если мы не берем действительно открытых наемников, да, которые где-то действуют совершенно вне правого поля, то получится, что ни одной единицы этого вооружения нет. Да? Все, что мы видим у тех частных военных компаний, которыми нас пугают, зарубежных, это тяжелое стрелковое оружие, то есть, ну, Академия не ездит на танке, и они не ходят в атаку.
А что есть у Вагнера?
Об этом мы писали. Секрет небольшой. То есть, да, это артиллерия 122 миллиметра. Это танковое подразделение, которое в зависимости от возможности комплектовалось различными типами танков, вплоть до Т-72. Это минометы калибром 82 и 120 миллиметров. Это РСЗО «Град», да, по нашим сведениям, которые тоже там у него иногда появлялись. И это несколько не... Вот слабо это соответствует с историей защиты и обороны. А самое главное даже, да, что вот в тех, во всех многочисленных международных документах, кстати говоря, российских, присутствует все-таки тот принцип, что кто-то должен отвечать за применение силы, да, в том числе на государственном уровне. И если частная военная компания действует по контракту там, с вооруженными силами, там, например, США, да, там, или там, я не знаю, кто там охраняет их посольство, с Министерством иностранных, с Госдепартаментом, возможно, да, или с иными правительственными структурами, всегда есть кто-то, кто за это отвечает. Какая-то часть ложится на государство контрагента, который нанимает, да, эту частную военную компанию, какая-то часть может ложиться на государство территориальной юрисдикции, где все это происходит, если это государство контролирует территорию, да, и какая-то часть ложится даже на государство происхождения. В случае с группой Вагнера мы не видим вообще ни черта, да, в легальном поле. Во-первых, мы вообще не видим. И даже общество ограниченное Европолис мы не очень-то видим.
Но вам Минобороны говорят, что его нет.
Да вот, а Минобороны нам говорит, что его нет. Ну, хорошо, значит, Минобороны не знает. Тогда какова линия командования, какова линия подчинения, кто ответственен? Не бывает такого, чтобы несколько сотен человек с тяжелым вооружением болтались по сирийской пустыне, да, и не были бы никому подотчетны, не состояли бы под чем-то ответственным более-менее командованием. И если кто-то скажет, что это такая вот группа российских добровольцев, которая там вот находится, решила поисполнять интернациональный долг, вот, вам не кажется это несколько бредом? Нет, мне кажется, группа российских добровольцев, если бы она поехала в Сирию поисполнять интернациональный долг, самостоятельно побороться с ИГИЛ, очень быстро бы сгинула в этой пустыне. Ее даже не... Просто-напросто от голода. Да? Ну, как это себе представить? Ну, а если мы не видим этой линии командования, то к чему мы приходим?
Откуда ваши сведения?
Наши сведения, во-первых, от бесед с теми, кто там был, от тех, кто стоял рядом с теми, кто там был, и, кроме того, из тех документов, которые просто-напросто находятся в нашем распоряжении, поэтому там, вот, мы сейчас можем говорить о многих вещах, не добавляя слова «как нам кажется», «по нашей оценке», и «мы предполагаем, что». Да, некоторые вещи мы просто знаем, готовы доказать.
Я помню, вы публиковали сканы паспортов людей, которые были в Вагнере, и погибшие, в частности. И давайте расскажите, что это за люди. Насколько я понимаю, там достаточно мало истинных профессионалов.
Скажем, смотря кого считать профессионалом, да? Если мы сейчас смотрим на состав основной вот, группы Вагнера, ну... Наверное, это неплохо, может, даже хорошо подготовленные пехотные подразделения. Сказать, что это некий элитный спецназ, мы, конечно же, не можем. Безусловно, там есть люди с высочайшей подготовкой, там есть отдельные, возможно, даже группы, которые действительно способны на многое и работают на очень высоком уровне. Но если мы возьмем вот просто состав его пехоты, да, хотя пехота там тоже, там не просто люди с автоматами, там специалисты по различным родам оружия, но все-таки это, как правило, люди, которые где-то когда-то, да, служили. Не обязательно, иногда это боевые некие части высокой готовности, типа там действительно спецназа ГРУ, воздушно-десантных войск, там, не знаю, может быть, там спецназа внутренних войск или других наших элитных подразделений. Иногда это самые обычные... Обычная служба, не всегда даже связанная с какими-то непосредственно боевыми специальностями, которые потом где-то на гражданке Работали, многие из них там служили по контракту какое-то время, многие служили в органах внутренних дел или в других силовых ведомствах. Но вот потом как-то уволились, и, конечно же, большинство из них, судя по этим анкетам, не было довольно своим положением в этой жизни.
То есть деньги – ключевой момент, почему
Я думаю, что здесь не только деньги, я думаю, что здесь целый комплекс моментов. Да, в анкетах большинство из них указывало именно материальные причины поступления, но встречаются другие люди, да, и весьма неплохо обеспеченные, которые просто, может быть, в этом действительно видели свой долг патриотический. Может быть, просто после активной и нелегкой службы жизнь на гражданке их не устраивала ввиду отсутствия какой-то самореализации. Есть офицеры, да, там, которые там, майоры, подполковники, которые занимали достаточно серьезные должности в вооруженных силах, несли большую ответственность, решали задачи, да, там, и когда такой офицер оказывается в роли там, кладовщика с красивым названием «логист на гражданке», это, наверное, тоже тяжело. Но это... Но все-таки большинство, и большинство, конечно, да, это кредиты, это разводы, это весьма малооплачиваемая работа, либо очень тяжелая работа в виде там, вахтовиков, строителей и так далее, что вряд ли может доставить человеку какой-то
самореализацию.
Да.
А сколько сейчас состав Вагнера, вы можете?
Давайте посчитаем вместе. Ну, во-первых, говорить о том, что вот состав столько-то, да, это было бы странно. Можно, конечно, назвать состав по
штату. То, что в Сирии.
Состав по штату. Ну, смотрите, вот где-то там основная тактическая единица – штурмовой отряд. Я вот в прессе где-то уже прочитал волшебную историю о том, что в состав одного штурмового отряда входят 4 роты и прочие страшные истории про штатную структуру группы Вагнера. Это кто-то что-то, либо что-то не то услышал, да, либо не так понял, либо понял совсем не так. До 17-го года основной тактической единицей была разведно-штурмовая рота. Вот такое неизбранное название, оно противоречивое и невозможно, но потому что подразделения разведывательной и штурмовой функции, они очень различаются. Ну, вот так они называли.
И сколько в этой роте?
В этой роте, по-моему, было порядка 140 человек, но в 2017 году, насколько я понимаю, была проведена опять очередная реорганизация, ну, он там все время в процессе реорганизации. Роты, вместо 4 рот были созданы вот именно 6 штурмовых отрядов, ну, на 4 штурмовых отряда на базе существующих рот с 1 по 4, и 2 роты были созданы дополнительно, 5 и 6 в основном из вновь прибывших. И в составе этого штурмового отряда это можно назвать, пожалуй, ротно-тактической группой, да, потому что кроме 3 штурмовых взводов в ней содержится, да, причем в составе каждого штурмового взвода в составе роты есть отделение тяжелого оружия, ну или отделение тяжелой огневой поддержки с автоматическими гранатометами и противотанковыми гранатометами. Кроме того, в составе этой роты есть разведывательный взвод. Опять-таки, взвод тяжелого оружия, взвод огневой поддержки, который входит уже в секции 82-120-миллиметровых минометов. Входит транспортная группа, даже такелажная группа, медицинское отделение, точнее, 2 медицинских отделения, ну и управление роты, в котором тоже там входит, по-моему, человек 5.
Ну, сколько? 2000 примерно?
Нет, конечно же, это нет.
Тысячи?
То есть, сколько там находится постоянно, нельзя сказать, потому что происходит постоянная ротация.
Да.
Не то, что мы просто ее уже даже не отслеживаем, потому что это нужно в постоянном быть контакте. Ну, сколько там? Я думаю, что от 500 до 1500 человек, я думаю, что постоянно там находится, да.
Угу.
Это может... если мы говорим о составе группы именно Вагнера в целом, да, то кроме этих 6 рот существует еще группа «Весна», которая состоит в основном из граждан Украины. И по своей численности, видимо, приближается...
То есть они на Донбассе?
Нет, они сейчас, насколько нам известно, они были как раз в Сирии, потому что на Донбассе деятельность свернута, да. Опять-таки, существует бронегруппа. Кроме того, что бронегруппа, кстати говоря, есть, естественно, в каждом штурмовом отряде. Есть еще и объединенная сила, и сводная артиллерийская группа, танковая рота и некие другие, там есть подразделения базового лагеря, да, там служба фильтрационного лагеря, инструкторская группа, а также все отделы, ну или почти все отделы и подразделения, присущие там батальону или даже бригаде, да, вплоть до там, как они именуют, разведотдела, отдел материально-технического обеспечения, отдел ГСМ, служба подвоза и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, я думаю, что в Сирии вряд ли находится более 1500 человек одновременно. Вот здесь могу ошибаться, потому что с их ротацией постоянной.
Но вот сейчас серьезные потери, и по вашим данным, вот сколько погибло россиян с 7 по 8?
Я здесь чувствую некую, так сказать, просто повышенную ответственность. До сих пор все, что мы писали и говорили, во-первых, даже когда у нас не было подтверждений, у нас появлялись потом, мы их публиковали, да, и все оказалось правдой, нас никто не опроверг. Вот в данной ситуации я не могу себе позволить ссылаться там, на какие-то наши источники, наших собеседников, потому что история, уж извините, геополитический характер принимает, и пока мы не получим данные, которые сможем обнародовать с уверенностью в том, что они соответствуют действительности, я не возьмусь назвать количество потерь. Единственное, что я могу сказать, что по нашим данным они значительно превышают те, которые называют российские официальные лица.
Это 5 человек называется российскими официальными лицами?
Других цифр я не слышал.
Ну, то есть это сумма с пара нулей?
Это достойная провокация, но я воздержусь от ответа.
Но вы же понимаете, что у этих людей, которые погибли, которые, возможно, находятся, как тоже была информация, в больницах Москвы и Петербурга, у них же есть родственники. А возможно ли все до конца скрыть и утаить?
До конца нельзя. 90% возможно.
И что, эта информация...
Ну, так давайте посмотрим ретроспективу. Да, вот из тех 40 человек, которые мы назвали в августе, далеко, а к тому времени многие из них, со времени смерти многих из них, там уже год и больше прошло, да, далеко не обо всех стало известно. При попытках связаться с родственниками большинства из них мы ответ не получали. Да, и если... Другое дело, что сейчас это все больше и больше становится, некоторые вещи очевидным и придаются гласности. Возможно, это подвигнет более открытым быть
родственником. Но здесь мы сейчас сделаем паузу и с этого начнем вторую часть.
Свободный формат.
Ну что, мы продолжаем наш эфир. Денис Коротков, журналист, расследователь портала Фонтанка.ру. Да, вы начали говорить о том, что действительно это не первые смерти, и до сего момента, в принципе, так Вагнер и существует как бы вне поля зрения, видимый только отдельными людьми.
Ну, действительно, вот и масштаб потери, он значительный. В 2017 году, там, насколько мы понимаем, гораздо больше людей погибло, да, там... И действительно, счет больше сотни погибших идет в течение года, да, там, я говорю про 2017 год сейчас. Вот Руслан Левиев, да, там с конфликта Intelligence Team и Reuters, значит, там и остальные, и многие другие люди вот прочесывают усиленно интернет в поисках сообщений о них, но 10% этих потерь, наверное, выходит в паблик, да. Так что здесь это понятно. Потому что кто туда идет, на каких условиях, и все сами все это понимают. И поэтому об этом просто молчат. Да, у нас сейчас нет никакой официальной реакции, насколько я понимаю, за исключением того, что, возможно, там кто-то был по контракту с кем-то. Да? Вот, и единственное, сейчас у нас опять в Госдуме...
Да, в Госдуме рассматривается закон о частных военных компаниях. до конца зимы он должен быть рассмотрен. Может быть, это попытка легализовать Вагнер, нет?
Я с удивлением слушаю комментарии всяческих уважаемых людей, в том числе наших великих законодателей и военных экспертов, о том, что это может повлечь на принятие этого закона, что будет нам всем счастье. Вот. Я абсолютно уверен, и на основании бесед с действительно специалистами в этой области, когда они говорят не в микрофон, да, и не по записи, журналистам, что все это, извините меня,
ерунда?
Как, вот, да, я искал наиболее политкорректное выражение. Спасибо, что подсказали. Потому что, опять-таки, если мы говорим, то есть, ну, о деятельности частных военных компаний, если мы говорим о их коммерческой деятельности по работе с коммерческими структурами, вот охрана судов, да, в пиратоопасных районах, или там каких-нибудь вышек, или там еще каких-нибудь объектов в опасных регионах, то ничего не мешает это делать абсолютно и сейчас российским компаниям. Ну, там, через офшорные структуры или просто через другие юрисдикции. Вопрос не в том, что у них нет лицензии от Минобороны. Вопрос в том, что они там 100 лет никому не нужны, и что поляна давно занята, да, и поделена. И американцы, британцы, там, французы, кто-то еще абсолютно не собираются туда пускать конкурентов. И не пустят. Или что, они думают, что...
То есть, наши неконкурентоспособные.
Конечно, конечно, нет. Потому что наши конкурентоспособные могут быть в Сирии на территории, занятой Башаром Асадом, да? А на открытом рынке кто же их туда пустит? Или что думаете, он предъявит ребята?
Подождите, может быть, это для Сирии все делает?
Да, а так он придет, предъявит, ребята, у меня вот лицензия от российского Минобороны, а вы все, значит, дураки, не лечитесь. А если это делается для Сирии, то опять-таки непонятно. То это, во-первых, очень локальная история, да? А во-вторых, это все влечет просто там большой распил бабла, как всегда, одними и теми же конкретными людьми. Потому что если мы говорим о государственных заказах, да, то государственный заказ у нас то, Минобороны. И вот здесь, конечно, совершенно немеренное поле для того самого распила. Потому что у Министерства обороны есть очень много функций, которые вполне можно было бы теоретически передать частной военной компании. Там, ну, например, во-первых, это охрана, обороны, все, чего можно. У Минобороны же есть собственная ведомственная охрана. Ну, зачем же собственная ведомственная охрана? Да? Там, ну, она, это гражданская структура, да, Минобороны. Вооруженная, но гражданская. Ее можно подвинуть и поставить туда частную военную компанию, значит, специально назначенного человека. Кроме того, может быть, что-то и то, что сейчас охраняется воинскими караулами, да, передать. Воинские перевозки внутри страны передать. И так далее, и так далее, и так далее. А учитывая те требования, которые предъявляются к частной военно-охранной организации, да, в соответствии с этим законом, то для меня, например, совершенно ясно, что это будет одна компания. И если, например, структуры «Конкорда» стали монополистами на рынке армейского,
то есть Пригожин,
питания, текущего ремонта и так далее, и так далее, и так далее, то что же мешает занять и эту прекрасную нишу?
Ну, вот смотрите, возвращаясь к повару Пригожину, да, действительно, есть некоторая информация о том, что не очень у него сейчас хороши дела с министром Шойгу. Дело в том, что в 2012 году Владимир Павлов, да, подписал контракт, по которому 90% заказов на организацию питания в военных частях уходило в компанию, которая аффилирована с Евгением Пригожиным. И якобы осенью 2013 года новый министр обороны Сергей Шойгу отменил аутсорсинг на поставку питания, и контракт с Пригожиным не продлили.
Что я вижу пока по данным, например, арбитражных судов, я вижу, что, во всяком случае, до последнего времени структура «Ресторан Сервис Плюс», которая, как мы полагаем, аффилирована с Евгением Викторовичем, продолжает поставку, за что к ней поступают постоянные претензии от контролирующих органов Министерства обороны, да, там то крысиный помет где-нибудь найдут, то недовес, недолив, то пересорс и многочисленные другие нарушения, и вот они, значит, там с этих многомиллионных и даже миллиардных контрактов, значит, взыскивают штрафы там по 200 тысяч рублей. И более того, мы видим, что ресторан «Сервис Плюс», если посмотрим сайт госзакупок, да, продолжает заключать контракты на поставку питания, например, санаторно-курортные учреждения, Минобороны и так далее. Поэтому я хотел бы все-таки видеть документ. Потому что это смешно, но, например, сейчас вот то, те контракты, по которым ресторан «Сервис Плюс» поставляет питание, они действительно давнего года, и они отсутствуют в системе госзакупок в открытой. Поэтому прежде чем здесь что-то говорить, я бы хотел увидеть документ. Возможно, он имеется в распоряжении «Медузы», у меня его, к сожалению, нет. А что касается неких там
сложных отношений,
ну, давайте представим, да, что вот Министерство обороны. Министерство обороны отвечает за операцию, например, в Сирии, да, и имеется некая структура, которая вот для меня совершенно не очевидно, что ЧВК Вагнера находится хотя бы в оперативном подчинении у вооруженных сил, да?
А в чем оно подчинение? Асада? Асад платит?
Я не знаю. Я не знаю, тот, кто платит, тот не всегда командует, тоже бывают странные вещи, да? И вот эта странная структура, она там что-то делает, она вроде бы воюет, с одной стороны добивается успехов, с другой стороны совершенно непонятно, опять-таки, каковы отношения между оборонным ведомством и этой самой загадочной структурой. Хорошо, если там есть некая координация и взаимодействие, да? Насколько, опять-таки, эти координации и взаимодействия серьезны? И кто является главным в этой координации взаимодействия? Вряд ли это может понравиться такая ситуация любому министру обороны. Все-таки военная структура основана на власти подчинения. Да? И та самая пресловутая линия командования, которая должна проходить от министра обороны до последнего солдата, она должна существовать. Когда ее нет, это уже... Как-то, что организация «Батьки Махно», что ли, да?
Где этот батька Махно? Не сам же Уткин отдает команды?
Нет, безусловно. То, что господин Уткин является строевым командиром и не принимает сколько-либо важных там решений, даже оперативного характера, у меня сомнений нет. Но кто принимает? А с другой стороны, определенные решения тактического уровня, которые могут быть приняты в Сирии, не исключено, что командирами не самого высокого уровня могут повлечь серьезные последствия.
Ну, наверное, министерство должно догадываться об этих последствиях.
Министерство-то должно догадываться, кто и на что влияет. Ну, вот та же самая, да, история с монополией по целому ряду там, военного строительства в узком смысле, да, стройки.
Угу.
Или военного питания. С одной стороны, конечно же, Министерство обороны гораздо удобнее, ну, просто организационно вести дела с одним поставщиком, да, и даже, насколько мы знаем, ряд армейских функций тихо, мирно переложили на структуры «Конкорда» там, или «Мегалайна», точнее.
Угу.
Вот. Но в результате, когда армия получает некачественное питание, например, да, или когда постоянно задерживают сроки строительства военных городков, или когда производится постоянно там некачественный ремонт тех же самых военных объектов, а с кого спросите, что делать, да?
В общем, главного человека, кто отдает команды, в ваших расследованиях даже не предполагается?
В наших расследованиях не предполагается проникновение в штаб оперативного командования, да? Поэтому мы не знаем, и если нам об этом расскажут, об этом мы точно не узнаем. Потому что если мы можем себе позволить рассмотреть документы группы Вагнера, которые у нас оказываются каким-то образом, то мы, естественно, никогда даже близко не подходим к документам Министерства обороны.
Денис, я вас пыталась спросить, вы мне не ответили, может, нашим слушателям ответите, а сколько пострадавших в Петербурге и в Москве вот после последней операции?
Я опять-таки сошлюсь на то, что документальных подтверждений каким-либо цифрам у меня нет. Ссылаться на наши источники я не буду, потому что я искренне полагаю вопрос слишком важным. Вот этих чисел сейчас сколько угодно от других. журналистов, которые утверждают, что у них есть достоверные источники. Я же воздержусь.
А по погибшим?
И
по погибшим тоже.
И по погибшим я еще раз скажу, что их, как мы полагаем, значительно больше, чем...
То есть, возможно, цифры с нулями?
Я не назову ни цифр, ни порядок. Когда и если мы будем располагать доказательной информацией, мы не будем держать это в себе.
Но пострадавшие есть.
Конечно.
И они в больницах Петербурга и в Москве. То есть мы сейчас не говорим о количестве, в принципе, а о существовании.
Скажем так, о военно-медицинской академии говорят, что нет.
Официально, да?
Да.
Но есть ли у вас информация, что они все-таки есть?
Мы опять приходим к тому же самому. Когда и если я смогу доказать свои слова, да, когда и если Фонтанка получит подтверждение, с которым мы можем ответить в суде, мы обязательно это сделаем.
Но, в принципе, всех пострадавших доставили в Москву и в Петербург только.
Мы сейчас идем по третьему кругу, да? Вот, я просто не могу уже повторять свой ответ.
Я поняла. Ну, я надеюсь, что как только информация станет, то данные будут опубликованы на Фонтанке, и, конечно, вы нам расскажете подробнее
Безусловно.
Об этом. Спасибо. Денис Коротков, журналист, расследователь портала Фонтанка.ру, был у нас в студии.
Свободный формат.